Ну, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ваня Иванов, и это американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе от начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что Америка участвовала в двух больших войнах на своей территории – в войне за независимость и в гражданской войне. Во второй они воевали из-за рабства сами собой, а в первой воевали за свою независимость против англичан. Мы знаем, что американцами в войне за независимость командовал Джордж Вашингтон, а англичанами, король, генералы. А где она началась? А кто там был главный? Что вообще происходило и почему первое сражение войны за независимость – пример того, что история – это дама с дурным чувством юмора? Обо всем этом сегодня. Выпуск 15. Hoc est bellum. Сие есть война. Представьте себе, как кто-то стучится в вашу дверь посреди ночи. Вы нехотя открываете глаза, смотрите на часы. Стрелки застыли на без 15:04. Вы как-то совсем без удовольствия садитесь на кровать и оглядываете темную комнату. А стук в дверь раздается снова. Вы ставите ноги на деревянный пол, его холод будет вас окончательно. А стук становится все громче. Вы зажигаете свечу, и под недовольное бормотание вашей второй половинки выходите из комнаты. Идете по темному коридору, спускаетесь по темной скрипучей лестнице и, наконец, открываете входную дверь. На вашем пороге стоит взмыленный, весь в дорожной пыли мужчина. Он держит в руках фонарь, на его лице тревога. «Британцы!» – выкрикивает он. «Регуляры! Идут по морю! Скоро они будут здесь!» И, не услышав ответа, он бежит к своему коню. Вы закрываете дверь, секунду обдумываете услышанное, а затем бежите будить весь дом, повторяя каждому домочадцу только что услышанные слова. А на колокольне церкви кто-то бьет в набат, предупреждая все соседние городки и фермы об угрозе. Ну что же, вот мы и подошли к началу войны за независимость. Я уже обмолвился в прошлом выпуске про нее, но теперь настало время поговорить об этом подробнее. А для этого нам нужно вернуться немного назад к невыносимым актам, а вернее к одному из них. Коротко напомню вам, что в 1774 году британский парламент в наказание за бостонское чаепитие принимает 5 новых актов, которые тут же получают прозвище невыносимых от колонистов. Я не буду повторять их, за этим в предыдущий выпуск, но сейчас нас интересует Массачусетский акт, в котором британский парламент распускал Массачусетскую легислатуру и теперь назначал ее сам. До этого акта ее избирали местные жители, прошедшие избирательный ценз. И об этом мы поговорим как-нибудь попозже. Помимо этого, акт еще и подчинял ее губернатору напрямую, в смысле легислатуру. Он, кстати, сменился. Вместо местного карьериста Томаса Хатчинсона парламент назначил нового человека, главнокомандующего британских войск в колониях Томаса Гейджа. На его личности стоит остановиться поподробнее. Итак, Томас Гейдж родился, и тут нет точной даты, то ли в 1719 году, то ли в 1720. Внезапно в семье Томаса Гейджа, первого виконта Гейджа и Бенедикта Холл. В детстве будущий генерал учился в Вестминстер Скул, одной из самых древних ныне действующих школ Великобритании. Кстати, сейчас год обучения в ней стоит 35 тысяч фунтов стерлингов. В школе он познакомился с двумя будущими героями моего подкаста, Джоном Бургойном и Ричардом Хау. В 1736 году, то есть в 16 или в 17 лет, он вербуется на военную службу и начинает служить в королевской пехоте в чине прапорщика. В 1741 покупает патент на звание лейтенанта. В английской армии в те времена существовала практика буквально покупки и продажи званий. Любой желающий с нужной суммой в кармане мог купить себе у офицера его звание и дальше служить в его полку вместо этого самого офицера. Дальше Гейджа повышают до капитана, и в этом чине он участвует в войне за австрийское наследство. Его снова повышают до подполковника, и в 1755 году Томас Гейдж и его 44-й пехотный полк отправляются в Америку воевать с французами и индейцами. В колониях он участвует в битве при Монагахеле, которая для англичан заканчивается плачевно. Если коротко, то они попадают в засаду, которую им устроили французы и их индейские союзники. Из 1300 английских солдат и ополченцев больше 900 погибают или оказываются ранеными. Французы и индейцы с суммарно убитыми и ранеными теряют 72 человека. Среди погибших английский генерал Эдвард Брэдок и французский капитан Даниэль Леонард де Боже. Примерно, кстати, в это время Томас Гейдж подружился с одним офицером местного ополчения, который воевал в той же битве. Офицера звали Джордж Вашингтон. После поражения Томас Гейдж продолжает служить в армии. Он, собственно, в той битве командовал своим 44-м полком после гибели полковника Хелкета. Но полк был разбит, и в этом обвинили Гейджа. До конца войны он продолжает служить, растет в званиях, создает первый полк легкой пехоты, женится на дочке губернатора Нью-Йорка. В конце войны он стал губернатором Монреаля и в итоге сменил на посту главнокомандующего британских войск в колониях генерала Джеффри Амхерста. Последний, кстати, скорее всего, сам того не желая, оставил своему сменщику неприятный сюрприз. Джеффри Амхерст не любил индейцев. Посматривал на них сверху вниз. Для начала он запретил продавать индейцам порох, пули и мушкеты, тем самым сильно осложнив добычу пушнины, основу торговли между белыми и коренными американцами. Отменил ежегодные подарки индейским племенам, и последний жест был воспринят как разрыв дипломатических отношений. Наконец, когда изначально союзный англичанам вождь племени оттавов Понтиак понял восстание, именно Амхерст предложил дарить индейцам одеяло, которыми до этого укрывали больных оспой. Эта практика, кстати, приживется. Так вот, восстание Понтиака в итоге подавлял Гейдж, в чем преуспел, и стал, как я уже говорил, командующим британских войск в колониях. Он перебрался в Нью-Йорк и выполнял свои обязанности оттуда. Гейдж не оставил о себе памяти, как о воре или коррупционере. Так-то он, как главнокомандующий, получал 10 фунтов в день. Но своих людей он на постах все же расставлял. И теперь вот этого человека, который всю жизнь провел в армии, который всю жизнь отдавал и исполнял приказы, который привык к дисциплине и считал, что беды колоний от недостатка последней, отправляется в регион, который уже в открытую бунтует против короны с приказом навести там порядок. Приказом, исполнение которого без насилия потребует просто недюжих сил и дипломатических талантов. Ну вот что может пойти не так-то? Так, в смысле в открытую бунтуют? Что случилось-то? А случилось вот что. Помните, согласно акту массачусетская легислатура должна была разойтись по домам? Так вот, она отказалась и просто перебралась из Бостона в город Салем в 30 километрах. Они потом будут собираться и в других городах, но это не так важно сейчас. Там, в Сальме, они называют себя провинциальный конгресс и тут же начинают издавать свои законы. Во-первых, они запрещают всем местным чиновникам сотрудничать с королевской администрацией. Во-вторых, налоги теперь собираются не в пользу короны, а в пользу провинциального конгресса. В-третьих, они начинают формировать местное ополчение. Вы же помните мой рассказ о вооруженном народе, да? Так вот, это ополчение получает название «минутмены». Люди, готовые защищать свой дом и встать под ружье за одну минуту. И вот с этим сталкивается Томас Гейдж и 4000 солдат, прибывших с ним в 1774 году, который, с одной стороны, должен навести порядок, а с другой, был бы здорово обойтись при этом без насилия. Гейдж оказывается в весьма незавидном положении. С одной стороны, на него давит парламент, у тех нет недостатка в исполнительных генералах, с другой, кажется, что с бунтовщиками нельзя договориться без какой-то демонстрации сил. И именно в качестве этой демонстрации он начинает посылать, как мы бы сейчас сказали, в область военные патрули, которым запрещено применять оружие первыми или как-то вредить имуществу простых граждан. В городах и селах эти патрули встречают вооруженные минутмены. Встретившись, группы обмениваются оскорблениями, иногда дерутся, а потом расходятся каждый в свою сторону. Так продолжается всю половину 1774 и начало 1775 года, пока, наконец, терпение Томаса Гейджа не подходит к концу. Вот есть такое расхожее выражение, которое приписывают всем, кому не попадя. Дилетанты изучают тактику, любители – стратегию, профессионалы – логистику. Томас Гейдж был профессионалом. Он прекрасно понимал, что без запасов пороха колонисты не смогут вести войну, и им придется пойти на переговоры. Поэтому 18 апреля 1775 года генерал Томас Гейдж вызывает к себе подполковника Фрэнсиса Смита и приказывает ему собрать отряд в 700 человек и ночью грузиться в лодке и плыть через залив и захватить пороховые склады в городе Конкорд. Так, теперь небольшой экскурс в географию региона. Сейчас город Бостон – это, ну, достаточно крупный город, в котором живет больше 650 тысяч человек. Он очень сильно отличается от того Бостона, в котором проходило чаепитие. Дело даже не в архитектуре, а в самой географии. Бостон конца 18 века – это город на полуострове, соединенный с материком узким перешейком и окруженный со всех сторон водой Бостонского залива. На этом самом полуострове живет 16 тысяч человек. Хотя теперь, учитывая 4000 английских солдат, все 20. К востоку от перешейка, о котором я говорю, находится еще один небольшой полуостров Дорчестер с несколькими высокими холмами. Они будут важны дальше по повествованию. А севернее Бостона, через не очень широкий пролив, находится еще один полуостров. И на южном берегу этого полуострова находится городок Чарльстаун. На этом же полуострове расположены холмы Банкер-Хилл и Бритс-Хилл, которые тоже будут важны позже. Помимо этого, в заливе Массачусетс, рядом с Бостоном, есть еще несколько островов, но большой роли они не сыграют. Город Лексингтон, о котором я уже говорил, находится в 35-40 минутах езды на машине из Бостона. Сначала по 93-му шоссе, а потом по 95-му. Город Конкорд, о котором речь пойдет дальше, находится в 15 минутах от Лексингтона. Сначала снова на 95-е, а потом поворот на Массачусетс Рут 2А. Из Бостона в Конкорд с остановкой в Лексингтоне вы сегодня будете ехать немногим больше часа. Но в 18 веке... В 18 веке все эти города соединены дорогами, которые проходят через лес, весьма и весьма густой. Сами дороги при этом очень похожи на такие обычные проселочные дороги в средней полосе России. Ну, то есть, это не очень широкие протоптанные пути, которые по весне вполне себе превращаются в грязищу. И идти по ним не то чтобы очень легко. Ну так вот, 18 апреля, около 10 вечера, 700 английских солдат грузятся в лодки и отплывают с западного берега Бостона и плывут через залив к небольшой бухте. Там солдаты выгружаются из лодок, строятся и через лес начинают свой 18-мильный марш на Конкорд. Их командир, подполковник Фрэнсис Смит, считает, что на его стороне эффект неожиданности. Если они сумеют преодолеть это расстояние, то смогут захватить пороховые склады в Конкорде еще до того, как минутмены соберутся. Приказы Смита звучат очень просто. Первое. Ему нужно захватить склады с порохом в городе Конкорд. Второе. Ему нужно захватить лидеров мятежников. Для этого генерал Гейдж дал ему право нарушать права местных жителей. Простите тавтологию. Но приказал не злоупотреблять этим. Вот только подполковник не знает, что пока его солдаты грузились в лодке, северный пролив между Чарльстоном и Бостоном пересекла одна маленькая лодочка с одним пассажиром на борту. А из городских ворот буквально в последний момент выскочил всадник. Этими героями американской революции были серебряных дел мастер Поль Ревир и скорняк Уильям Доус. Я сейчас без всякой иронии. Их имена знает каждый американский школьник. Ну ладно, Поля Ревира знает каждый американский школьник. Он почему-то затмевает своего товарища. Вообще, с Полем Ревиром вы уже знакомы. Это он сделал ту самую гравюру бостонской резни, которую вы могли видеть в моем телеграм-канале. Снова я призываю вас подписаться, оставлять комментарии, критику и пожелания. Но мы вот снова отвлекаемся. Уильям Доус и Поль Ревир состояли в организации «Сынов свободы». Да, их сторонники все еще были в Бостоне. Как и один из их лидеров, Джозеф Уоррен. Последний и отправил их в ночное путешествие. Дело в общем, планы Гейджа не были секретом. Примерно все жившие тогда в Бостоне знали, что именно хочет сделать генерал. Вопросом было только, когда он будет это делать. И тут такое дело, но спрятать приготовление 700 человек в городе, где живет 20 тысяч, оказалось сложно. Пока Уильям Доус несся во весь опор в Лексингтон, где находились Сэмюэль Адамс и Джон Хэнкок, Поль Ревир пересек пролив и оказался в Чарльстауне, где его ждала лошадь. Оттуда он тоже направился в Лексингтон и по пути будил всех жителей городов, которые проезжал своим «британцы идут с моря». Лидеры патриотов, быстро посовещавшись, пришли к выводу, что 700 солдат идут не только, чтобы их арестовать, и покидают Лексингтон. А Ревир, Доус и присоединившийся к ним местный врач Сэмюэль Прескотт скачут дальше по направлению к Конкорду. Там по пути они натыкаются на британский патруль, разделяются. Ну, в итоге Ревира схватили, в будущем его поменяют на британского военнопленного. Доус вернется в Лексингтон, а Прескотт достигнет Конкорда и поднимет там всех по тревоге. Пока патриоты спешно готовились к приходу британцев, сами регуляры маршировали по лесам и дорогам в мокрых сапогах к Лексингтону. По пути подполковник Смит получил известие, что в Лексингтоне собралась большая группа минутменов. Поняв, что элемент неожиданности упущен, он посылает в Бостон за подкреплениями и продолжает свой марш. К рассвету они достигают Лексингтона. Там их действительно ждут около 80 минутменов, которые внезапно даже не блокируют дорогу на Конкорд. Ими командует местный фермер, капитан ополчения Джон Паркер, который приказывает своим людям держать позиции и стрелять только в ответ. «Если они хотят войны, то пусть она начнется здесь», — говорит он. Напротив них, в свою очередь, встает передовой отряд британцев. Боя, что самое забавное, как такового, никто не ждет. Все думают, что, скорее всего, все пройдет как обычно. Солдаты и ополченцы покричат друг на друга и разойдутся по своим делам. Но вдруг раздается выстрел. Как писал американский поэт Ральф Уолдо Эмерсон, выстрел, который услышал весь мир. Этот выстрел запускает цепочку событий, которую уже невозможно остановить. И минутмены, и регуляры начинают стрелять друг в друга. Сначала разрозненно, ну а потом британские солдаты без приказа дают по минутменам слаженный залп, как их учили. Минутмены, в свою очередь, разбегаются, и после нескольких минут ора подполковник Смит восстанавливает контроль над ситуацией и продолжает движение к Конкорду. Туда они прибывают примерно к 8 утра и начинают обыскивать дома, конфисковывать какую-то мелкую контрабанду, сжигать ее на кострах. Но ни пороха, ни лидеров Конгресса они не находят. Вторые увезли первое еще ночью. А в это время на западе от города Конкорд, за одноименной рекой, на холме собираются минутмены под командованием другого местного фермера и полковника ополчения Джеймса Баррета. И их там уже больше 400 человек. И они видят густой дым на горизонте. И им кажется, что британцы жгут город. Недолго думая, минутмены идут к мосту, который охраняется небольшим дозором британских солдат. Начинается перестрелка, и британские солдаты обращаются в бегство. Не знаю почему, но скорее всего от удивления, что все прошло так легко, минутмены снова отходят на холм. В это время в Конкорде подполковник Смит понимает, что время его на исходе. Последние донесения говорят о том, что минутмены стягиваются к Конкорду со всех сторон. Не желая оказаться в окружении, Смит строит своих солдат в походные колонны и начинает свой путь обратно к Лексингтону. А минутмены не отстают от них ни на шаг. Первые выстрелы раздаются, когда регуляры пересекают мост. Минутмены стреляют из-за деревьев. Смит пытается строить солдат и отгонять минутменов слаженными залпами, но это не помогает. Американские ополченцы слишком хорошо знают местность и умеют сражаться в лесах, быстро меняя свою позицию после каждого выстрела. Скорость марша ускоряется. Смит пытается вывести своих людей к городу, где он может надеяться на небольшую передышку. Но на их пути оказывается место, где дорога делает небольшой крюк из-за особенностей ландшафта. В будущем это место назовут Кровавым углом. Я полагаю, вы понимаете почему. А за этим Кровавым углом Смита ожидает еще один неприятный сюрприз. Ополчение Джона Паркера, то самое, которых авангард Смита рассеял примерно 8 часов назад, собралось снова, и теперь они бьют с вершины лесистого холма из-за деревьев. Кстати, во время этого обстрела сам подполковник Смит был ранен, и его пришлось нести на руках. Наконец, побитая, измученная колонна британских солдат достигает Лексингтона, которому стягивались силы колониального ополчения. От поражения и капитуляции британцев спасает чудо. Подкрепление. Гонец достиг Бостона, и к возвращению Смита в Лексингтоне уже была 1000 британских регуляров под командованием Хью Перси с 2 полевыми орудиями. Перси, недолго думая, после короткого отдыха собирает силы и продолжает отступление, на всем пути которого его солдат все время обстреливают ополченцев. На пути британской колонны оказывается городок Менотами, современный Арлингтон, который приходится буквально брать штурмом, сражаясь в домах и на улицах. Прорвавшись через Менотами, перед Перси стоит выбор – идти на юг к городку Кембридж и от него по суше до Бостона, или на восток к Чарльстауну. Перси решается на второй путь. И правильно делает. Ведь в Кембридже их ждут крупные силы ополчения. Наконец, к 7 вечера, побитая, уставшая британская колонна достигает Чарльстауна, где находится в безопасности под прикрытием орудий Королевского флота. Потери в битве оказались следующими. 73 британских солдата погибли, и еще 227 были ранены или пропали без вести. 49 патриотов были убиты, 44 ранены или пропали. В последующие месяцы добровольцы устремятся в Массачусетс, пополняя ряды ополчения, а территории вокруг Бостона покроются траншеями и укреплениями. Так начнется осада Бостона. Новости о поражении разлетятся по всем колониям и очень скоро достигнут Великобритании, и реванш не заставит себя ждать. Неожиданный успех вдохновит десятки патриотов по всей стране на создание местных колониальных ополчений, которые, в свою очередь, начнут захватывать военные склады британской армии, включая слабо охраняемый склад Тикандорога в соседней с Массачусетсом колонии Нью-Йорк. На том складе хранились, помимо необходимой патриотам полевой артиллерии, осадные мортиры и гаубицы, которые использовались при осаде Квебека во время войны с французами и индейцами. Забавно, что происходит это в первый день заседания Второго континентального конгресса, который принимает решение о вербовке новых полков в им же созданную континентальную армию во главе с Джорджем Вашингтоном. А пока все это происходит в Филадельфии, в Массачусетсе, обе стороны оказываются в патовой ситуации. С одной стороны, силы генерала Гейджа оказываются зажаты в Бостоне, который, на удивление, легко оборонять. В Бостонском заливе стоят 6 кораблей британского флота. Это корабли небольшие, в среднем по 20 пушек, за исключением флагмана Сомерсет, у которого их 70. Но они не дают патриотам погрузиться в лодки и напасть на город с моря. А с суши патриотам нужно пробиться через узкий перешейк, который сводит все их численное преимущество к нулю. Ну вы же помните историю про 300 спартанцев и Фермопилы. Так вот, тут примерно то же самое. Правда, есть две проблемы. Ну, если точнее, одна проблема вытекает из другой. После битвы при Лексингтоне и Конкорде Гейдж приказал эвакуировать Чарльстаун. И сейчас полуостров как бы ничейная земля. А с двух его холмов открывается прекрасный вид на Бостон и весь залив. Настолько прекрасный, что батарея пушек на вершине сможет за несколько дней обстрела не оставить от северной части города камня на камне. Такая же проблема и на юге с Дорчестерскими высотами. К этому добавляется и сложность со снабжением. Да, ну, у англичан есть по морю, но его, очевидно, недостаточно. Видимо, Гейдж еще не терял надежды на какой-то мирный исход, ведь он предложил всем солдатам, сражающимся в колониальном ополчении, королевское помилование. Ну, солдатам, но не офицерам. Ну и солдаты согласились, одной тихой июньской ночью они напали и схватили своих высших офицеров, включая генерала Артемиса Уорда, выдали их британским солдатам, на рассвете Уорда и его офицеров повесили как изменников короны. Да нет, конечно, никто никого не схватил, не вырыл. Ополченцы наоборот возмутились предложением, как это спасти свои шкуры ценой своих командиров и друзей, которые еще при этом их соседи. А главное, кто это предлагает-то? Те, кого мы всего несколько недель назад побили, так что они бежали, поджав хвост? Ну, если это шутка, то не очень смешная. Тем временем, британский парламент с плохо скрываемым раздражением от провала политики Гейджа отправил ему еще 2000 солдат подкреплений и новых, в очень больших кавычках, подчиненных. Генерал Уильяма Хау, с его братом Гейдж учился в Вестминстер Скул, Джона Бургойна, с ним Гейдж учился в Вестминстер Скул, и генерал Генри Клинтона. Все они еще появятся в будущем, а пока у Гейджа есть 6000 солдат и понимание, что он совершил ошибку, оставив Чарльстаун и Дорчестерские высоты. Посему британцы разрабатывают план занять Дорчестерские высоты и холмы рядом с Чарльстауном и в будущем, наступая на патриотов с двух сторон, выдавить их и потом разбить их в полевом сражении. Но действовать надо быстро. Сейчас у патриотов еще нет тяжелой артиллерии, но Тикандорога захвачена, до нее около 100 миль по суше. Не так близко, но в то же время не так далеко, как хотелось бы. Не очень понятно, было ли это решение Гейджа, продиктованное его собственными мыслями, или на него как-то повлияли прибывшие из Англии генералы, но так или иначе оно было принято. Но с другой стороны, в линии фронта, о решении англичан очень и очень быстро узнали и генерал Артемис Уорд, и провинциальный конгресс, и вообще все. И патриоты решили опередить англичан. Ночью, 17 июня 1775 года, 1000 теперь уже солдат колониального ополчения выступили к холмам на полуострове Чарльстаун. Так вот, я говорю, полуостров то, полуостров все, но не говорю о его размерах. Он на самом деле очень небольшой. В самом широком месте и в самом длинном он не больше мили, то есть чуть меньше 1,5 километра. Бритсхилл, самый близкий к Бостону и самый высокий холм на полуострове, вообще в высоту 10 метров. Даже этого достаточно, чтобы пушки обстреливали северную часть города. Итак, в ночь с 16-17 июня местный фермер, ветеран войны с индейцами и французами, полковник Уильям Прескотт, ведет 2 полка массачусетского ополчения на полуостров. 2 полка — это в те времена примерно 1000 человек. При себе солдаты, помимо оружия, имеют лопаты, корзины, другие инструменты для земляных работ и паёк на один день. Прескотту дан приказ укрепить первый из 2 холмов — Банкер-Хилл. Но он оставляет там небольшой отряд и ведет около 800 ополченцев на Бритсхилл. И уже там, в полной темноте, они начинают строительство укреплений. За ночь Прескотт и его люди возводят редут с длиной стены практически в 40 метров, не забывая при этом оборудовать там еще и платформы для стрелков и выкопать траншею. Редут — это такое укрепление, обычно квадратное, с земляными стенами, один из углов которых должен смотреть на противника. К рассвету большая часть работ была закончена. И только когда первые лучи солнца показались за горизонтом, их заметили с английских кораблей, чьи команды тут же открыли огонь по патриотам. Этот огонь разбудил весь Бостон, включая генерала Гейджа, который тут же вызвал к себе других командиров. На совете генерал Клинтон предлагает погрузить солдат на лодки и высадиться в районе перешейка и отрезать патриотов на полуострове от основных сил, а потом заставить их сдаться. Но против этого выступает сам Гейдж. Солдаты на перешейке сами рискуют оказаться зажаты и уничтожены ударом с двух сторон. Нет, Гейдж решает действовать согласно доктрине того времени и отдает приказ о простом и кровавом лобовом ударе на Бритс-Хилл. Чуть позже 2000 регуляров под командованием генерала Уильяма Хау грузятся в лодки и переправляются на полуостров. Примерно к обеду британская легкая пехота, гренадеры и морская пехота при поддержке 10 орудий заканчивают свое построение на дальней от холма части полуострова. Хау понимает, что его сил может не хватить, чтобы взять холм, и тут же посылает за подкреплением. В это время абсолютно то же самое понимает и полковник Прескотт на холме. Делает абсолютно то же самое, что и Хау. Посылает за подкреплениями, и они приходят очень вовремя. Пока англичане строятся, к патриотам прибывают два полка ополчения из Коннектикута и Нью-Гэмпшира, которые усиливают редут и занимают позиции слева от него, на скорую руку соорудив укрепление, которое называется флеши, и прокопав длиннющую траншею. Ну, траншея не то слово, скорее они прокопали достаточно глубокую канаву, а землю из нее использовали для создания небольшого земляного вала, за которым потом и будут прятаться. Кстати, да, флеши — это такие укрепления. Название само происходит от французского слова «стрела». Это насыпи в форме, вы удивитесь, наконечника стрелы, чей угол направлен противнику. Некоторые мои слушатели, наверное, могут вспомнить, например, Багратионовы флеши на Бородинском поле из романа «Война и мир», которые французская армия 6 раз захватывала только для того, чтобы русская армия 6 раз их отбивала штыковыми атаками. Но мы снова отвлекаемся. План Хао был очень прост. Он надеялся завязать гарнизон редута перестрелкой, а основной удар направить против левого фланга патриотов, того самого, где располагались флеши и траншея. А потом, после того, как левый фланг побежит, его силы обойдут редут с тыла и начнут атаку с двух сторон. Кстати, что-то подобное провернул Фридрих Великий во время одной из битв с австрийцами. Но генерал Хау, как и генерал Гейдж до него, недооценивает колониальное ополчение, их навыки и готовность сражаться. Солдаты генерала Хау строятся в соответствии с военной доктриной того времени, то есть линией. В те времена на поле боя доминировала так называемая линейная тактика. Солдаты строились в линии глубиной в 2-3 ряда. И на то было несколько причин. Во-первых, строй солдата в одинаковой форме, да еще и в высоких шапках, которые добавляли солдату сантиметров 20-30 роста, выглядели очень внушительно. Во-вторых, такой строй повышал вероятность успешного попадания в цель. Ну, не у каждого отдельного солдата, а у линии в целом. Мушкет 18 века не самое точное дальнобойное оружие в мире. Там прицельная дальность заканчивается где-то на отметке 30 метров. А залп, который делает строй, создает такую стену огня, что точность каждого выстрела становится неважна. В-третьих, линия очень неплохо может ходить в штыковую атаку. И это было как раз страшнее стрельбы. Военачальник одной страны на другом конце земного шара, живший как раз в то самое время, даже говорил, что пуля дура, а штык молодец. Но у линейной тактики есть свои недостатки. Так она, на самом деле, очень уязвима с флангов. Кавалерия в Европе в те времена как раз старалась ударить такой линией во фланг. Но на такой случай линия должна была построиться в каре. Это такой квадрат с пустотой в центре. В этой пустоте очень часто прятали артиллерию. Но для войны за независимость это будет не очень актуально, так как обе страны будут испытывать очень большие трудности с кавалерией и ее содержанием. Генерал Хау начинает свою атаку после обеда и сам ведет свой правый фланг против коннектикутцев и ньюгэмпширцев, которыми командуют генералы Джон Старк и Израиль Паттнам. Но лихого наступления не получается. На полях вокруг холмов последние несколько месяцев никто не убирал сено. И оно хорошо так разрослось и скрыло канавы, ограды, ямы, в общем, все то, что мешает лихо наступать. А патриоты терпеливо ждали, пока британцы не окажутся на расстоянии 30 метров. А чтобы все понимали, где эта отметка начинается, генерал Старк приказал вкопать в землю высоченный шест, как раз в 30 метрах перед позициями патриотов. Ну, а генерал Паттон, когда регуляры показались близко, проорал, наверное, одну из самых миметичных фраз американской военной истории. «Не стрелять, пока не увидите белков их глаз». И как только медленно движущаяся красная линия ее пересекла, патриоты дали залп, убив около сотни стрелков королевского уэльского полка и ранив огромное количество солдат. Британское наступление захлебнулось, и регуляры начали спешно отступать. Дела на редуте обстояли не лучше. Британцы, посланные туда, начали отступать сразу, как завидели отступление товарищей. Хау перегруппировывает свою армию к востоку от Чарльстауна. Теперь он намерен атаковать редут, снова попытавшись его окружить. Он снова строит своих солдат линиями, и они снова начинают идти вперед. Но тут такое дело. Офицеры, ведя свои линии вперед, в один прекрасный момент приказывают им остановиться и дать по патриотам залп, а потом еще один. И еще. Но эти залпы не наносят никакого существенного урона ополченцам, прячущимся за укреплениями. Даже полевые орудия оказываются относительно бесполезными, и англичане уже во второй раз оказываются отброшенными. В этот момент на поле боя прибывает генерал Клинтон и 400 регуляров. Высадившись из лодок, он поднимает еще 200 легко раненых солдат и идет на помощь к Хау, который, видимо, устал от того, что его планы не работают. Он приказывает солдатам сбросить все лишнее, в частности тяжелые рюкзаки, построиться в колонны, примкнуть штыки и идти в прямую атаку на редут. В это время подкрепления прибыли к патриотам, но из-за отсутствия приказов и четкой цепи командования они остались на Банкер-Хилл. Так до конца битвы они и будут наблюдать за ручейком дезертирующих. При этом необходимые боеприпасы и порох к патриотам так и не были доставлены. Из-за этого Прескотт и 800 человек, оставшиеся с ним, оказываются в очень опасном положении. Английские колонны все ближе. И их штыки, которых патриоты боялись так же сильно, как англичане боялись колониальных стрелков, блестят на заходящем солнце. Англичане атакуют быстро и решительно, под прикрытием огня артиллерии. Их встречают ружейные залпы. Но концентрация и скорость красной колонны столь велика, что регуляры врываются на позиции патриотов. Начинается кровавая рукопашная, в которой ополченцы используют свои мушкеты как дубины. Полковник Прескотт сражается в самой гуще схватки, парируя штыки своей саблей. Но именно в этой схватке британское военное обучение и лучшее вооружение начинают приносить свои плоды. Континентальные силы оказываются выдавлены с холма, но не обращаются в бегство, а организованно отступают к Банкер-Хилл. Генерал Клинтон начинает собирать солдат для новой атаки уже на Банкер-Хилл, но прежде чем они будут готовы, патриоты уйдут и оттуда. Победа стоила британцам больше 1000 солдат, 228 из них были убиты, остальные ранены или попали в плен. Патриоты потеряли 450 человек, из них 115 убитыми. Обе стороны допустили ужасающие просчеты, которые стоили одним победы, а другим большой крови. К концу дня Union Jack развивается над редутом на Бритс Хилл, но торжества в английских рядах не наблюдается. В тот день генерал Клинтон напишет: «Еще несколько таких побед положит конец британскому владычеству над Америкой». После, в кавычках, «победы» у Банкер Хилл генерал Гейдж был отозван в Лондон. Его место занял генерал Уильям Хау. Британский парламент начал подготовку к переброске еще 5 полков королевской пехоты из Ирландии в колонии. В Европе началась вербовка наемников. Те полки, которые уже действовали в колониях, надлежало увеличить вдвое. А в июле в штаб континентальной армии в городке Кембридж, что рядом с Бостоном, прибыл главнокомандующий армии генерал Джордж Вашингтон и тут же начал наводить порядок в войсках. Он быстро меняет офицерский корпус, проводит трибуналы. Солдат, не подчиняющихся приказам, публично порют плетьми. Вашингтон приводит в порядок солдатские лагеря и сообщает своим новым подчиненным, что теперь они солдаты континентальной армии на службе Конгресса Объединенных Колоний Северной Америки. В сентябре 1775 года Второй континентальный конгресс отправит последнюю петицию в Лондон в надежде начать переговоры. Но король Джордж к тому моменту уже издаст прокламацию, которая объявит все 13 колоний восставшими против власти короны и прикажет правительству подавить восстание предателей силой. Жребий брошен, Рубикон перейден. Американская война за независимость началась. С вами был Ваня Иванов и американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поставьте лайк и расскажите друзьям. Спасибо за внимание. До скорого.